Поучение 14 о созидании и совершении душевного дома добродетелей. Писание упоминает о повивальных бабках, которые оставляли в живых детей израильских мужеского пола, что понеже, боящися бабы Бога, сотвориши себе жилище. О чувственных ли жилищах говорится здесь? И какой имеет смысл созидать себе домы по страху Божию? Мы делаем противное, нас учат оставлять ради страха Божия иногда и те дома, которые имеем. Писание говорит здесь не о чувственных жилищах, но о доме душевном, который созидает себе человек соблюдением заповедей Божьих. Писание научает нас сим, что страх Божий побуждает душу к хранению заповедей, и посредством заповедей созидается дом душевный. Будем и мы, братья, внимательны к самим себе, убоимся и мы Бога, и созиждем в себе домы, чтобы найти защиту во время зимы, во время дождей, молний и громов, потому что великое бедствие терпит зимою не имеющий дома. Как же созидается дом душевный? Из постройки чувственного дома можем в точности научиться сему делу. Ибо кто хочет построить таковый дом, тот должен отсюда укрепить его. Из четырех сторон возводить стену, а не об одной только стороне заботиться, другие же оставить в небрежении. Потому что иначе он не получит никакой пользы, но понапрасну утратит все – намерение и издержки, и труд. Так бывает и относительно души, ибо человек, желающий создать душевный дом, не должен не родить ни об одной стороне своего здания, но ровно и согласно возводить он. Сие это значит, сказанное Аввою Иоанном, «Я хочу, чтобы человек каждый день приобретал понемногу от всякой добродетели, а не так, как делают некоторые, кое, держась одной добродетели, пребывая в ней, только ее одну исполняют, а о прочих не заботятся. Может быть, что они и по навыку имеют сию добродетель, или по естественному свойству, потому и не тревожит их противоположная страсть, а сверх того, они незаметно увлекаются другими страстями и бывают тревожимы ими, но не заботятся о них, а напротив, думают, что обладают чем-то великим. Таковые подобны человеку, который строит одну только стену и возводит ее, сколь возможно, выше, и, взирая лишь на высоту этой стены, думает, что он совершил нечто великое, а не знает того, что если хотя однажды подует ветер, то он повалит ее, ибо она стоит одна и не имеет связи с другими стенами. При том же никто не может себе устроить защиты из одной стены, потому что со всех других сторон она открыта. Но поступать так неразумно. А напротив, желающий построить себе дом и сделать себе защиту, должен строить его со всех четырех сторон и утверждать это всюду. И объясню вам, каким это образом. Сперва должно быть положено основание, то есть вера. Ибо без веры, как говорит апостол, невозможно угодить и Богу. И потом, на сем основании, человек должен строить здание равномерно. Случилось ли послушание, он должен положить один камень послушания. Встретилось ли огорчение от брата, должен положить один камень долготерпения. Представился ли случай к воздержанию, должен положить один камень воздержания. И так от всякой добродетели, для которой представляется случай, должно полагать здание по одному камню и таким образом возводить оное со всех сторон, полагая то камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости и тому подобное. И при всем том должно заботиться о терпении и мужестве, ибо они суть краеугольные камни. Ими связывается здание и соединяется стена со стеною, почему они не наклоняются и не отделяются одна от другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели. Ибо если кто не имеет мужества в душе, тот не будет иметь и терпения, а у кого нет терпения, тот решительно ничего не может совершить. Поэтому и сказано: «В терпении вашем стяжите души ваши». Строящий должен также на каждый камень класть известь, Ибо если он положит камень на камень без извести, то камни выпадут, и дом обрушится. Известь есть смирение, потому что она берется из земли и находится у всех под ногами. А всякая добродетель, совершаемая без смирения, не есть добродетель. О сем сказано и в Отечнике: «Как корабль нельзя построить без гвоздей, так и спастись нельзя без смиренномудрия». Итак, каждый должен все, что он не делает доброго, делать со смирением, чтобы смирением сохранить сделанное. Дом должен иметь и так называемые связи, кои суть рассуждения. Оно утверждает строение, соединяет камень с камнем и связывает стены, а вместе с тем придает дому и большую красоту. Кровля же есть любовь, которая составляет совершенство добродетелей, так же, как и кровля вверх дома. Потом после кровли перила кругом ее. Что же значит перила кругом кровли? В законе написано о сем: если построите дом и сделаете на нем кровлю, то сделайте около кровли перила, чтобы дети ваши не падали с кровли. Перила – суть смирения, потому что оно ограждает и охраняет все добродетели. И как каждая добродетель должна быть соединена со смирением, подобно тому, как мы сказали, что над каждым камнем полагается известь, так и для совершенства добродетели нужно смирение. Ибо и святые, преуспевая, естественно приходят в смирение. Как я всегда говорю вам, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным. Что же суть дети, о которых сказал закон, чтобы они не падали с кровли? Дети – суть помышления, бывающие в душе, которые должны хранить смирением же, чтобы они не упали с кровли здания. Вот дом окончен, имеет связи, имеет кровлю, о которой мы сказали, что она есть совершенство добродетелей. Вот и окружающие ее перила, и одним словом, дом готов. Но не нужно ли ему еще что-нибудь? Да. Мы не упомянули еще об одном. Что же это такое? Чтобы зодчий был искусен. Ибо если он не искусен, то он покривит немного стену, и дом когда-нибудь обрушится. Искусен тот, кто разумно совершает добродетели. Ибо случается, что иной и подъемлет труд добродетели, но от того, что неразумно совершает труд сей, он сам губит его. Или постоянно портит дело и не может окончить его, но строит и разрушает, и кладет один камень и снимает его. Иногда же полагает один и снимает два. Например, вот пришел один брат и сказал тебе слово, оскорбляющее или огорчающее тебя. Если ты смолчишь и поклонишься ему, то ты положил один камень. Потом ты идешь и говоришь другому брату: такой-то мне досадил и сказал мне то-то и то-то, а я не только смолчал, но и поклонился ему. Вот ты один камень положил, а два камня снял. Опять иной поклонится, желая тем заслужить похвалу, и в нем оказывается смирение, смешанное с тщеславием. Сие значит положить камень и снять его. А кто разумно делает поклон, тот твердо уверен, что он согрешил, и вполне убежден, что он сам виноват. Вот что значит разумно сделать поклон. Другой хранит молчание, но неразумно, ибо он думает, что совершает добродетель, между тем, как вовсе ее не совершает. А разумно молчащий думает, что он недостоин говорить, как сказали отцы, и это есть разумное молчание. Опять, иной не считает себя лучше других и думает, что он делает нечто великое и что он смиряется, но не знает, что он ничего не имеет, потому что неразумно действует. А кто разумно не считает себя лучше других, тот думает, что он ничто, и что он недостоин быть в числе людей, как говорил о себе и Авва Моисей, чернокожий: «Ты не человек, зачем же ты являешься между людьми?» Опять, иной служит больному, но служит для того, чтобы иметь награду. Это также неразумно. И потому, если с ним случится что-либо скорбное, то это легко удаляет его от всего доброго дела, и он не достигает конца его, потому что делает он и неразумно. А разумно служащий служит для того, чтобы приобрести милостивое сердце, чтобы приобрести чувство сострадания. Ибо кто имеет такую цель, тот, что бы ни случилось с ним, скорбь ли извне, или сам больной помалодушествует против него, он без смущения переносит это, взирая на свою цель и зная, что более больной благотворит ему, нежели он больному. Поверьте, что кто разумно служит больным, тот освобождается и от страстей, и от брани. Я знаю брата, который терпел брань от нечистых помыслов и освободился от нее тем, что разумно служил больному, страдавшему водяной болезнью. И Евагрий говорит о некоем великом старце, что он одного из братьев, смущаемого ночными мечтаниями, освободил от таковых мечтаний, повелев ему поститься и служить больным, и, вопрошаемый о сем, говорил, что сии страсти ничем так не погашаются, как состраданием. Также, если кто постится или по тщеславию, или думая в себе, что он совершает добродетель, таковы поститься неразумно. И потому начинает после укорять брата своего, почитая себя чем-то великим. И оказывается, что он не только положил один камень и снял два, но и находится в опасности разрушить всю стену через осуждение ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что он совершает добродетель, и не хочет, чтобы его хвалили как постника, но думает, что через воздержание приобретет целомудрие, а посредством всего придет смирение. Как говорят отцы, путь к смирению – суть труды телесные, совершаемые разумно и прочее. И одним словом, каждую добродетель человек должен совершать так разумно, чтобы усвоить ее себе и обратить в навык, и таковой оказывается, как мы сказали, искусным художником, зодчим, могущим прочно строить свой дом. Итак, желающий с помощью Божией достигнуть такого благого устроения не должен говорить, что добродетели велики, и он не может достигнуть их, ибо кто так говорит, тот или не уповает на помощь Божию, или лениться посвятить себя чему-либо доброму. Назовите, какую хотите, добродетель, мы рассмотрим ее, и вы увидите, что от нас зависит исполнить ее, если хотим. Так Писание говорит: «Возлюбишь и ближнего своего, яко сам себе». Не обращай внимания на то, как далеко ты отстоишь от сей добродетели, чтобы не начать ужасаться и говорить: «Как могу я возлюбить ближнего, как самого себя? Могу ли заботиться о его скорбях, как о своих собственных, и особенно о сокрытых сердце его, которых не вижу и не знаю подобно своим?» Не увлекайся такими размышлениями и не думай, чтобы добродетель превышала твои силы и была неудобно исполнима. Но положи только начало с верою в Бога, покажи ему твое произволение и старание, и увидишь помощь, которую он подаст тебе для совершения добродетели. Представь себе две лестницы. Одна возводит вверх на небо, другая низводит в ад. А ты стоишь на земле посреди обеих лестниц. Не думай же и не говори, как могу я возлететь от земли и очутиться вдруг на высоте неба, то есть наверху лестницы. Это невозможно, да и Бог не требует всего от тебя. Но берегись, по крайней мере, чтобы не сойти вниз. Не делай зла ближнему. Не огорчай его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не укоряй, и таким образом начнешь после мало-помалу и добро делать брату своему, утешая его словами, сострадая ему или давая ему то, в чем он нуждается. И так, поднимаясь с одной ступени на другую, достигнешь с помощью Божией и верха лестницы. Ибо мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Сие и значит возлюбить ближнего своего, как самого себя. Если будем искать, то найдем, и если будем просить Бога, то Он просветит нас. Ибо в Святом Евангелии сказано: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Сказано: «Просите», для того, чтобы мы призывали его в молитве, а ищите, значит, чтобы мы испытывали, каким образом приходится моя добродетель, что ее приносит, что мы должны делать для приобретения ее. Так всегда испытывайте, значит, ищите и обрящите. А толците, значит, исполнять заповеди. Ибо каждый, кто толкает, толкает руками, а руки означают деятельность. Итак, мы должны не только просить, но искать и действовать, стараясь, как сказал апостол, быть готовыми на всякое благое дело. Что значит быть готовым? Когда кто хочет построить корабль, то он сперва готовит все нужное для корабля, даже до малейших гвоздей, смолы и пакли. Также если женщина хочет ткать полотно, то она сперва готовит все до малой нитки. Это и называется быть готовым, то есть иметь в готовности все нужное для дела. Будем и мы таким образом уготованы на всякое благое дело, имея полную готовность разумно исполнять волю Божию, как Он хочет и как Ему угодно. Что значит сказанное апостолом «воля Божия благая и угодная и совершенная»? Все бывающее бывает или по благоволению Божию, или попустительно, как сказано у пророков, «аз Господь Бог устроивый свет и сотворивый тьму», и еще «или будет зло в ограде, еже Господь не сотвори». Злом здесь названо все, что отягощает нас, то есть все скорбное, бывающее к наказанию нашему за порочность нашу, как-то голод, мор, землетрясение, бездождие, болезни, брани, все сие бывает не по благоволению Божию, но попустительно, когда Бог попускает этому находить на нас для нашей пользы. Но Бог не хочет, чтобы мы сего желали или сему содействовали. Например, как я сказал, бывает попустительная воля Божия на то, чтобы город был разорен. Но Бог не хочет, чтобы мы, поилику есть Его воля на разорение города, сами положили огонь и подожгли он, или чтобы мы взяли топоры и стали разрушать его. Также Бог попускает, чтобы кто-нибудь находился в печали или в болезни, но хотя воля Божия и такова, чтобы он печалился, но Бог не хочет, чтобы и мы опечаливали его, или чтобы сказали, так как есть воля Божия на то, чтобы он был болен, то не будем жалеть его. Этого Бог не хочет. Не хочет, чтобы мы служили таковой его воле. Он желает, напротив, видеть нас столь благими, чтобы мы не хотели того, что он делает попустительно. Но чего он хочет? Хочет, чтобы мы желали воли его благой, бывающей, как я сказал, по благоволению, то есть всего того, что делается по его заповеди, чтобы любить друг друга, быть сострадательными, творить милостыню и тому подобное, вот воля Божия благая. Что же значит благоугодная? Не всякое делающее что-либо благое делает его благоугодно Богу. И скажу вам, как это бывает. Случается, что кто-нибудь находит сироту убогую и красивую собою. Она нравится ему по красоте своей, и он берет ее и воспитывает как сироту убогую, но вместе как и красивую собою. Вот это и воля Божия благая, но не благоугодная. А благоугодная та, когда кто делает милостыню не по какому-нибудь побуждению человеческому, но ради самого добра из одного сострадания. Сие благоугодно Богу. Совершенная же Божья воля есть та, когда кто творит милостыню не со скупостью, не с леностью, не с понуждением, но всею силою и всем произволением, подавая, как будто бы принимал сам, и так благодетельствуя, как будто бы сам принимал благодеяние. Тогда исполняется совершенная воля Божия. Так исполняет человек волю Божию, как говорит апостол, благую и благоугодную и совершенную. Это значит разумно исполнять ее. Но должна знать и самое благо милостыни, самую благодать ее. Она столь велика, что может прощать и грехи, как говорит пророк, и избавление мужа, души своей ему богатства. И опять в другом месте говорит: «Грехи твоя милостынями искупи». И сам Господь сказал: «Будете оба милосерды, яко же и Отец ваш милосерд есть». Не сказал «поститесь, как и Отец ваш небесный постится». Не сказал, будьте нестяжательны, как Отец ваш Небесный нестяжателен. Но что говорит? Будете оба милосерды, яко же и Отец ваш милосерд есть, ибо сия добродетель особенно подражает Богу и уподобляет Ему человека. И так всегда должно, как мы сказали, взирать на эту цель и разумно делать добро. Ибо и в цели милостыни есть великое различие. Иной подает милостыню для того, чтобы благословилось поле его, и Бог благословляет его поле, и он достигает своей цели. Другой подает милостыню для того, чтобы спасся его корабль, и Бог спасает его корабль. Иной подает ее за детей своих, и Бог спасает и хранит детей его. Другой подает ее для того, чтобы прославиться, и Бог прославляет его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то, чего он желает, если только это не вредит душе его. Но все сии уже получили награду свою, и Бог ничего не должен им, потому что они ничего не искали себе у него, и цель, которая была у них в виду, не имела отношения к их душевной пользе. Ты сделал это для того, чтобы благословилось поле твое, и Бог благословил твое поле. Ты сделал сие за детей своих, и Бог сохранил детей твоих. Ты сделал это, чтобы прославиться, и Бог прославил тебя. Итак, что же должен тебе Бог? Он отдал тебе плату, за которую ты делал. Иной подает милостыню для того, чтобы избавиться от будущего мучения. Этот подает ее для пользы души своей. Этот подает ради Бога, однако же и он не таков, как хочет Бог, ибо он еще находится в состоянии раба. А раб недобровольно исполняет волю господина своего, но боясь быть наказанным. Также и сей подает милостыню для того, чтобы избавиться от мучения. И Бог избавляет его от оного. Другой подает милостыню для того, чтобы получить награду. Сей выше первого, но и этот не таков, как хочет Бог, ибо он еще не находится в состоянии сына, но как наемник исполняет волю господина своего, чтобы получить от него плату и прибыль. Также и сей подает милостыню для того, чтобы приобрести и получить награду от Бога. Ибо тремя образами, как говорит Василий Великий, можем мы делать доброе. Как я и прежде упоминал вам, или делаем доброе, боясь мучений, и тогда мы находимся в степени раба, или для того, чтобы получить награду, и тогда мы находимся в степени наемника, или делаем доброе ради самого добра, и тогда находимся в степени сына. Ибо сын исполняет волю отца не из страха, и не потому, что хочет получить от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить его. Так и мы должны подавать милостыню ради самого добра, сострадая друг другу как своим членам, и так угождать другим, как бы мы сами принимали от них услуги. Подавать так, как будто бы мы сами получаем, и вот сие-то есть разумная милостыня. Так приходим мы в степень сына, как мы выше сказали. Никто не может сказать: «Я нищ, и мне нечего подавать милостыню». Ибо если ты не можешь дать столько, сколько оные богачи, влагавшие дары свои в сокровищницу, то дай две лепты, подобно оной убогой вдовице, и Бог примет это от тебя лучше, чем дары оных богатых. Если и того не имеешь, имеешь силу, и можешь служением оказать милость немощному брату. Не можешь и того, можешь словом утешить брата своего. Итак, окажи ему милосердие словом, и услышишь сказанное слово паче даяние блага. Если же и словом не можешь помочь ему, то можешь, когда огорчится на тебя брат твой, оказать ему милость и потерпеть ему во время его смущения, видя его искушаемым от общего врага, и вместо того, чтобы сказать ему одно слово и тем более смутить его, ты можешь промолчать. Сим окажешь ему милость, избавляя душу его от врага. Можешь также, когда согрешит пред тобою брат твой, помиловать его и простить ему грех его, чтобы и ты получил прощение от Бога, ибо сказано: «Отпущайте, и отпустят вам, И так ты окажешь милость душе брата своего, прощая его, в чем он согрешил против тебя. Ибо Бог дал нам власть, если хотим, прощать друг другу согрешения, между нами случающиеся. И таким образом, не имея чем оказать милосердие к телу, милуешь душу его. А какая милость более той, чтобы помиловать душу? И как душа драгоценнее тела, так и милость, оказанная душе, больше оказанной телу. И потому никто не может сказать: «Я не могу оказать милости», ибо каждый по силе своей и по душевному устроению может оказывать милость. Пусть только каждый постарается то доброе, которое он делает, делать разумное, как мы упоминали выше, относительно каждой добродетели. Ибо мы сказали, что кто онное совершает разумное, тот искусный художник, прочный созидающий дом свой. А сему Евангелие говорит, что мудрый созидает храмину свою на камне, и никакое противодействие не может поколебать ее. Бог человеколюбец да подаст нам слышать и исполнять то, что слышим, чтобы слова сии не послужили нам на осуждение в день суда. Ибо ему подобает слава во веки. Аминь.